Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тульц. Сегодня очередная передача из цикла «Как у Дюма. 30 лет спустя», в котором я вспоминаю свои более чем 3 десятилетия на радио работы. Многие годы я вел и редактировал еженедельную передачу «Документы прошлого». И опять же, многие годы моими соавторами и соведущими в ней были известные историки Елена Зубкова и Ольга Эдельман. Без них эта программа и не могла бы так долго существовать. Но сразу втроем мы выступали нечасто. Однако именно так было в одной нашей совместной работе 8-летней давности. – С ней я и хочу вас сегодня познакомить. Как и большинство выпусков «Документов прошлого», она была основана на неопубликованных в ту пору и неизвестных до того не только слушателям, но и большинству историков материалах. В данном случае речь шла о советских разведданных о положении на оккупированных немцами территориях. Вот послушайте.
Лето 1944 года. Начинается большое наступление советских войск. Решающая летняя операция «Белорусская». Войска 1-го Прибалтийского, 1-го, 2-го и 3-го белорусских фронтов 22-23 июня начинают наступление на Витебск, Могилев, Бобруйск. 3 июля освобожден Минск. Советские войска продвигаются на Ригу, Вильнюс, Варшаву и во второй половине июля занимают большую часть территории Литвы. К 20 числам августа Красная армия, продвинувшись на 500-600 километров, переходит к обороне на рубежах западнее Елгавы, Добеля, Шауляя и на Висле.
И все это время, помимо планирования, собственно, наступательных операций, советское командование собирает разведывательные данные о положении на оккупированных немцами территориях, о настроениях населения, национальных вооруженных формированиях.
Нарком внутренних дел Берия в Государственный комитет обороны Сталину, Совнарком СССР Молотову, ЦК ВКПБ Маленкову, 28 июля 1944 года. НКВД Латвийской ССР сообщает следующие данные о положении в Латвии, полученные от оперативной группы, а также на основании показаний военнопленных Латышского легиона СС, донесений партизан и других источников. Положение населения. Крестьянам запрещено продавать на сторону сельскохозяйственную продукцию. Они должны полностью сдавать ее немецким оккупационным властям для нужд армии и немецкого тыла. Помимо натуральных поборов, введены большие денежные налоги на землю, скот и птицу. В некоторых волостях с апреля сего года начали требовать выполнения поставок мяса в счет 1945 года. Уклоняющиеся от сдачи немцам сельскохозяйственной продукции подвергаются заключению в концлагеря или отправляются на каторжные работы в Германию с конфискацией имущества. В Латвии находятся в обращении как немецкие марки, рейхсмарки и остмарки, так и советские денежные знаки. Одна немецкая марка оценивается в 10 рублей. Воинские формирования. В феврале 1943 года немецкое командование приступило к формированию Латвийского национального легиона СС. Вначале легион формировался на добровольных началах, но уже в ноябре 1943 года немцы объявили первую мобилизацию граждан. Наряду с этим в марте сего года немцы начали закрывать в Латвии учебные заведения и направлять учащихся старше 17 лет в войсковые формирования. Проводимая немцами мобилизация проходит с большими трудностями. В ряде властей значительный процент призывников на призывные пункты не является. К январю сего года были сформированы 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й полки Латвийского легиона СС, из которых 1-й и 2-й полк в феврале сего года в районе Новгород-Старая Русса были разбиты нашими частями, а их остатки были направлены в Латвию на переформирование. Остальные 3 полка вошли в состав 15-й Латвийской дивизии СС, которая в марте сего года была направлена на фронт в районе остров Опочка. Политические организации. Военно-фашистская организация «Айссарги» объединена в боевые вооруженные группы и является вспомогательной вооруженной силой полиции. Латвийская молодежная организация «Латвиес Яунатнес Организация» создана немцами в 1942 году по типу гитлеровской молодежной организации. Организация имеет свои ячейки во всех учебных заведениях, учреждениях, на предприятиях и почти во всех властях Латвии. нелегальная организация латвийских националистов, ставящая своей задачей борьбу против немецких оккупантов и советской власти за создание свободной Латвии. Этой организации в округе Видземе издаются 3 нелегальные газеты. Помимо газет, националистами периодически распространяются листовки за подписью «Представитель национального правительства» с призывом к населению саботировать мероприятия немецких оккупантов в Латвии, не сдавать сельскохозяйственных продуктов немцам и не вступать в латвийский легион СС. На основании документальных данных и показаний военнопленных НКВД Латвийской ССР взято на учет агентов немецкой разведки, предателей и изменников Родины, находящихся на оккупированной территории Латвии, 1895 человек.
Предателей и изменников НКВД считала впрок. Латвия в конце июля еще оставалась под контролем немцев. А вот по Литве в первых числах августа уже было в чем отчитаться.
Из докладной записки Берия в Государственный комитет обороны Сталину, Совнарком СССР Молотову, ЦК ВКПБ Маленкову, Генштаб Антонову. 3 августа 1944 года. НКВД СССР докладывает об итогах операции по разоружению солдат и офицеров польской армии Краевой и о проводимых в Литовской ССР оперативно-чекистских мероприятиях. По данным полков и соединений 3-го Белорусского фронта, принимавших участие в операции, всего разоружено 7924 солдата и офицера. Из этого количества 4400 солдат и офицеров отконвоировано на сборные пункты, 2500 солдат распущено по домам командирами частей и конвоем. Кроме этого, на участке 1-го Прибалтийского фронта разоружено 400 польских солдат. В течение нескольких дней представитель армии Берлинга завербовал на сборном пункте 440 солдат. Офицерский состав отказывается идти в армию Берлинга, заявляя, что на это нет приказа от высшего командования. Была попытка забросить в лагерь листовки, изданные подпольной польской организацией. В листовках указывалось, что поляков предательски и обманным путем разоружили, что в армию Берлинга идти не следует, что за разоружение поляков ответят перед Лондоном и так далее. Листовки изъяты.
Армию Берлинга формировали на территории СССР как национальное польское войско, которое должно было поддержать действия Красной армии. А в Лондоне, как известно, находилось эмигрантское польское правительство, отнюдь не настроенное просоветски. Оно надеялось после войны возглавить независимую Польшу, опираясь на союзников, англичан и французов. И ему подчинялась основная польская сила, действовавшая на оккупированной территории, армия Краёва. За кого и против кого она воевала, почему ее разоружала советская сторона, причем на территории Литвы, я прошу объяснить Елену Зубкову.
Вообще, армия Краёва, что в переводе с польского означает «армия общенациональная», была создана в январе 1940 года. И действительно, армия Краёва подчинялась непосредственно польскому правительству в эмиграции в Лондоне. Часть армии Краёва действовали на территории Польши, на бывшей территории Польши, в границах до 1 сентября 1939 года. Это значит и на Украине, и в Белоруссии, и поэтому части армии Краёва и оказались в Литве. Целью армии было восстановление независимости Польши. И уж если говорить, кто был врагом номер один, то это, конечно, были немецкие войска. Предполагалось, что вместе с наступлением регулярных частей Красной армии силами армии Краёвы должно быть поднято восстание. Была достигнута договоренность, что армия Краёва будет действовать в контакте с советскими войсками. И даже более того, командующий этой армией генерал Акулицкий был приглашен в штаб советского командования. И с Акулицким туда прибыли и часть офицеров. Там они были арестованы, переправлены в советские лагеря. Во время переговоров советскому командованию удалось узнать даже места дислокации армии Краёвы, после чего вопрос разоружения просто стал, как говорится, делом техники. После таких действий со стороны советского командования, естественно, часть армии Краёва, которой удалось уцелеть, переходит на антисоветские позиции.
Из докладной записки Берии от 3 августа 1944 года. До войны в городе Вильно насчитывалось 320 тысяч жителей. В период оккупации около 30 тысяч разъехались по деревням и вывезены немцами в Германию. Кроме того, по данным местных жителей, немцами было арестовано и расстреляно свыше 40 тысяч евреев и других граждан. В настоящее время в городе Вильно и пригороде проживает до 200 тысяч человек. Абсолютное большинство жителей – поляки. Установлено, что литовцы ушли с немцами при отступлении, боясь репрессий со стороны советской власти и поляков за то, что они активно помогали немцам в период оккупации. Между поляками и литовцами существуют враждебные отношения. Это объясняется тем, что в период оккупации немцами Литвы литовцы занимали все ответственные административные посты, как в городе, так и в деревне, и плохо относились к полякам. Кроме того, по заданию немцев литовский генерал Плеховичус организовал из литовцев дивизию для проведения карательных мероприятий против поляков и партизан. Эта дивизия жестоко расправлялась с населением. Население города Вильна положительно реагирует на освобождение города от немецких оккупантов и выражает удовлетворение тем, что служба в костелах будет вестись не на литовском, а на польском языке, а также выражает надежду, что Вильно будет входить в состав Западной Украины или Белоруссии, но только не Литвы. По непроверенным агентурным данным, в Таракайском уезде собирают подписи у населения, чтобы послать письмо товарищу Сталину с просьбой о присоединении Виленской области к Западной Белоруссии. Во всех освобожденных уездах местная администрация, состоявшая исключительно из литовцев, сбежала. Полицию и карательные органы немцы оставляли на месте, организовывали из них отряды самообороны и предлагали им защищать свой город. Так, например, города Таракай и Поневеш защищали отряды самообороны. После того, как Красная армия входила в город, эти отряды скрывались в лесах. Во всех уездах осталось большое количество русских людей, угнанных немцами в феврале сего года. Так, например, в Поневежеском уезде осталось более 2000 человек, угнанных немцами из Ленинградской области вместе со скотом и сельхозинвентарем. С 14 по 20 июля НКВД, НКГБ, Литовская ССР арестовано 516 человек, в том числе шпионов 52, активных пособников немецких оккупантов 91, руководящих работников административных органов немецких оккупационных властей 302, участников подпольных антисоветских националистических организаций 36 и уголовного элемента 35.
Берия также докладывал о настроениях польского населения Литвы. По его докладу выходило, что рабочая и трудовая интеллигенция поддерживают просоветский польский национальный комитет освобождения, а духовенство, польские националисты и реакционные интеллигенции считают национальный комитет незаконным и делают ставку на лондонское правительство.
Между прочим, обратите внимание, что в документах, которые мы сегодня читаем, фигурирует и литовское название города Вильнюс, и польское Вильна. Когда дело касается поляков, говорят Вильна, литовцев Вильнюс. Кстати, в Российской империи его тоже называли Вильна.
Как известно, город Вильнюс, Вильно, был в основном польским. И после того, как было принято решение о перенесении столицы Литвы из Каунаса в Вильнюс, литовское правительство, вот это новое советское литовское правительство, начинает политику постепенного вытеснения, выдавливания поляков из Вильнюса. Скажем, в 40-м году поляки составляли еще где-то до 80% населения Вильнюса и Вильнюсской области. Плюс там еще очень большая была еврейская диаспора. То, например, к 50-му году в Вильнюсе и Вильнюсской области не осталось уже, да, впрочем, и во всей Литве не осталось уже ни одной польской школы. А за год до этого, в 49-м году, например, их было, по крайней мере, 200 школ.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Сегодня мы рассказываем об обстановке в прибалтийских республиках, в первую очередь в Литве, при изгнании оттуда немецко-фашистских войск Красной армией.
Из докладной записки Берия от 3 августа 1944 года. С 27 июля сего года приказом Военного совета 3-го Белорусского фронта на территории Литовской ССР проводится мобилизация в Красную армию. Военкоматы проводят призыв без объявления приказом и рассылки повесток, а посылают нарочных со списком, предлагая призываемым явиться на сбор. Пункт. Среди призывного контингента появились провокационные слухи, что мобилизации нет, а призванные будут сосланы в Сибирь. В связи с этим мобилизация проходит неудовлетворительно, особенно среди литовцев. Так, в Виленском уезде с 26 по 31 июля мобилизации подлежало 5000 человек, на призывные пункты явилось 1700, а на станцию для погрузки всего 950 человек. В некоторых уездах этим обстоятельством воспользовались литовские фашисты-таутинники и начали организовывать банды из числа литовцев, уклонившихся от призыва. Так, в Поневежеском уезде появились две банд-группы, вооруженные винтовками и пулеметами, численностью до 50 человек каждая. Имеют место факты обстрела таутинниками воинских колонн, двигающихся по шоссе. Со стороны военнослужащих имели место случаи грабежа и бесчинства. Население жалуется, что красноармейцы отбирают у жителей продукты, скот, вещи, режут скот на мясо. В Таракайском уезде красноармейцы ограбили костел.
Что ж, цитируемые нами сегодня документы описывают отношения населения Литвы с советской властью и ее армией довольно красочно. Но надо отметить и другую линию напряжения, о которой уже говорила Елена. Это острые межнациональные отношения. Не только отношения между поляками и литовцами, но отношения между литовцами и белорусами, евреями и русскими, имевшие довольно давнюю и многообразную историю. И похоже, что летом 44-го года, это видно из наших документов, национальная рознь была на первом плане, а антисоветское движение еще не успело развернуться. Я попрошу сейчас Елену Зубкову рассказать, вот как развивалась ситуация дальше.
На самом деле, я думаю, что ситуация была еще сложнее. Но, конечно, главная сила, противодействующая и советским регулярным войскам, и затем войскам НКВД, это была Литовская освободительная армия, известная под аббревиатурой ЛЛА. Вообще, сама история создания этой армии достаточно любопытна. Литва была единственной из трех балтийских государств, где немецким оккупационным войскам так и не удалось создать легионы СС, Ваффен-СС. И литовцы предпочитали уходить в леса, но, естественно, немецкое командование испытывало потребность в военных формированиях на подведомственных территориях. И тогда оно пошло навстречу просьбам литовского самоуправления и дало свое добро на организацию национальных частей, которые не подчинялись немецкому командованию. Количество желающих вступить в литовскую национальную армию было даже больше, чем ожидалось. Но как только формирование было создано, немцы сразу переменили тактику, и часть вот этих подразделений попытались отправить на фронт, на Восточный фронт. Что получилось? Получилось то, что литовцы ушли в лес. Часть национального литовского формирования и стала основой Литовской освободительной армии, то есть той самой вооруженной силы, с которой и встретились регулярные советские войска, а потом уже войска НКВД. Это вот была самая главная сила, сопротивляющаяся установлению советского порядка в Литве.
А ведь ко всему этому еще плюс наследие войны. Кто-то боролся с фашистскими оккупантами, а кто-то их очень даже поддерживал. 27 августа 1944 года Берия доложил Сталину, Молотову, Маленкову и в Главное политуправление Красной армии о документе, найденном НКВД в Вильнюсе, в бывшем пронемецком управлении внутренних дел. Документ был составлен 22 июня, буквально в день начала общего наступления Красной армии. Подлинник его и теперь хранится вместе с докладом Берии в архивном фонде НКВД СССР, а мы приводим перевод, который был приложен к докладу Берии.
Своим отношением от 14 июня сего года я передал несколько фактов, рассказы, услышанные в городе, о событиях в деревне Пирчупяй в Алькининской волости Эйшишского уезда. Одновременно я сообщил, что это может быть сказка антигерманской пропаганды, и было бы хорошо, если бы управление по внутренним делам поручило провести следствие, чтобы правильно осветить происшествия, которые, несомненно, широко распространятся и будут использованы поляками как доказательство преследования и истребления местных жителей. В настоящее время мне удалось ознакомиться более детально с этими событиями по одному напечатанному на машинке документу, который был утерян в моем учреждении. Был засунут между дверьми с наружной стороны в конверте с надписью «Текст уничтожить», что я и сделал. Я переписал его для информации, так как он пополняет и коррегирует рассказы, циркулирующие в городе, в другом и, возможно, более правдоподобном свете.
Вот лично мне в этой преамбуле, составленной старшим референтом по делам Восточной Литвы Зеноносом Блиносом, многое не ясно. Что за непонятный документ, засунутый между дверями? Почему на него ссылаются? Либо подчиненная немцам литовская полиция не контролировала положение до такой степени, что даже не могла проверить довольно вопиющий факт уничтожения жителей целой деревни, либо это какая-то игра перед оккупантами, попытка найти безопасный способ поговорить о неприятном.
Кровавая трагедия в деревне Пирчупяй в Алькининской волости Эйшишского уезда. Немцы сожгли 120 живых людей. 3 июня 1944 года легковыми машинами из Вильнюса ехали старшие немецкие чиновники-гестаповцы. Проехав деревню Перчупяй и 2-3 километра за деревней, немецкие машины были обстреляны из леса на шоссе, и 4-5 немцев из числа ехавших в машинах были убиты. Оставшиеся в живых немцы после схватки поехали в Эйшишкес, взяли с собой немецкие войска, 17 грузовых машин с солдатами, 3 небольших танка и 1 большую бронемашину. В деревне Перчупяй немцы приехали в 11 часов. Окружив деревню, немцы стали выгонять людей из домов на площадь. Нескольких женщин, отказавшихся выйти из дома, немцы на месте расстреляли. Бежать никто не думал, так как не знали, зачем их сгоняют. О том, что вблизи деревни с утра было убито 5 немцев, крестьяне ничего не знали. Согнав всех на площадь, немцы стали отделять мужчин от женщин. К мужчинам присоединили также всех детей и мальчиков, умевших ходить без помощи матери. Отделили 10 мужчин, погнали их в конце деревни в амбар, закрыли и обстреляли амбар со всех сторон зажигательными пулями. Амбар загорелся. Закрытые в амбаре кричали, выли, но их оттуда не выпускали. Оставшиеся на площади слышали их крики, видели, как горит амбар с живыми людьми, но спасти их не могли, кругом стояла крепкая охрана.
Чиновник гестапо, литовец, вывел из толпы несколько человек, заявивших о своем сотрудничестве с немцами. Их согнали в одну избу и запретили смотреть на происходящее.
Немцы погнали всех мужчин к горящему амбару в конце деревни. 15 человек загнали в соседний, еще не подожженный амбар, а всех остальных, подталкивая в спину автоматами, погнали к горящему амбару. Одного мужчину, который вырвался из горящего амбара, расстреляли. Также расстреляли еще нескольких, пытавшихся бежать. Всех загнали в горящий амбар и затем обстреляли зажигательными пулями. Из амбара никто не убежал. Все горели с ужасными криками. Горели они в течение нескольких часов, и все еще был слышен их вой. Когда первый амбар еще горел, они зажгли соседний амбар с 15 мужчинами. Также из этого амбара никто не убежал. Вместе с мужчинами сгорели мальчики 3, 5 и 9-летнего возраста. Мальчики, бывшие у матерей на руках, были оставлены матерям. Последние, окруженные охраной, смотрели, как горят их мальчики. Женщинам велели сесть на землю, объясняя, что нападают бандиты и могут их расстрелять. Все-таки одна женщина бежала, ее пристрелили. Начали разбивать женщин на группы. Одну группу погнали в другой конец деревни, согнали их в амбар и выстрелами со всех сторон подожгли его. Всего из женщин было создано 5 групп. Остальные 4 группы согнали в избы, которые также подожгли выстрелами со всех сторон. Женщины стали через окна бросать детей на улицу, но немцы хватали детей и бросали их обратно в горящие дома. Первую группу мужчин подожгли в 14 часов. Последние женщины догорали в 17 часов. Немцы уехали поздно ночью. В сгоревших домах была видна масса трупов. Большинство лежало в одной куче, закрыв лицо руками. В течение нескольких дней обливали бензином и поджигали остатки трупов.
Автор документа подчеркивал, что Перчупяй была исключительно литовской деревней. Изумителен комментарий этих событий литовским чиновникам, сотрудничавшим с немцами.
Если все это правда, то все равно надо считать, что со стороны немцев это непростительная жестокость. Местные жители не могут нести ответственность за действия бандитов, в особенности в таких местах, где рядом расположен немецкий опорный пункт. Эту жестокую репрессию можно объяснить неумением немцев владеть собой и тем, что они погорячились. Если это правда, казалось бы, что это самый крайний путь борьбы против бандитов. Но события в деревне Перчупяй, если они таковы, как здесь описаны, принесут свои плоды. Это почувствуют и сами немцы. Для партизан это прекрасный пропагандистский материал, а тем более для поляков. Если поляки разнесут слух об этом происшествии по всему миру, то всякие жалобы немцев на терроризирование мирного населения в Германии будут всеми высмеяны и отвергнуты одним только этим примером. Но это нас не касается, это дело немцев. Методы, применяемые в России и Белоруссии, здесь не подходят. Не подходят они в особенности, когда применяются в литовских деревнях по отношению к литовцам. Мы не в Азии и не хотим, чтобы немцы постоянно практиковали такие методы. Они хуже действуют, чем любая пропаганда противника. И в конечном итоге она не приносит пользы, так же, как большевикам не принесла пользу высылка литовцев из Литвы, как и не принесет теперь частичная, хотя бы и небольшая, экспортация литовцев из Литвы. А рост и усугубление ненависти в связи с необдуманными поступками отдельных немецких чиновников – это вещь недопустимая. И это надо было бы вбить немцам в голову в ходе разговоров, если они этого еще не понимают.
Референт Блинос мягко пожурил немцев за неумение владеть собой и необдуманное, политически недальновидное сожжение жителей деревни. Выразил беспокойство, что поляки разнесут слухи по всему миру. а главное, заметил, что методы, годные в России и Белоруссии, для Литвы не подходят. Литва не Азия, на литовцев такие методы действуют нехорошо. Думаю, продавши душу дьяволу, именно так и рассуждают.
Мы много говорим сейчас о Великой Отечественной войне, о цене победы, но часто упускаем из виду, что проблема не сводилась только к противостоянию фашизма и антифашизма. На самом-то деле силы участников конфликта было гораздо больше. Разобраться в сплетении их интересов и устремлений не просто даже теперь, по прошествии десятилетий. А наше желание найти правых и виноватых такому анализу часто не способствует. Но что делать? Превратившись в прошлое, которое мы все больше и больше изучаем по документу, Вторая мировая еще не скоро превратится в историю. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал на сей раз не в качестве ведущего, а в качестве эксперта, доктор исторических наук Елена Зубкова. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Елена Воронцова и Марк Штильман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.